Вечер того же дня. Наблюдательный пункт. Пасмурный августовский вечер. Белесые тени за окном пустой квартиры в конце Большого проспекта на Васильевском острове. Из обстановки только стул да несколько ящиков. В углу большой ворох разноцветной одежды, будто украденной из театральной гримерки. Балахоны, широченные блузы, широкополые шляпы, шутовские колпаки, маскарадные личины. Струйка голубого дыма из переполненной пепельницы. «Без тебя знаю, что эго-футуристы и декаденты не одно и то же», — огрызнулся князь, взбивая Алексею короткие волосы проволочной щеткой. «Не нужно считать меня солдафоном. Но шушера, которая соберется в этом кабаре, вроде как сама по себе, не вполне декаденты и враждуют с футуристами. Они называют себя ипатисты. Только не спрашивай меня, что это такое и в чем суть. Ипотировать буржуазную публику, наверное, хотят. Кабак действительно оригинальный. Сам увидишь. Разодеты все. Парад мертвецов. Бунт в сумасшедшем доме. Поэтому ты и нарядил меня пугалом». Из кучи тряпья ротмистр, собственноручно готовивший Романова к внедрению, выбрал хламиду ядовитого желтого цвета, штаны в красно-зеленую полоску и мушкетерскую шляпу с облезлым пером. Оставалось лишь удивляться, откуда в реквизитной жандармского корпуса взялась подобная дрянь. «Боюсь, недостаточно», — Козловский смотрел на дело своих рук с сомнением. «Знаешь, что такое дресс-код и фас-контроль? Это когда в дорогом ресторане или клубе встречают по одежде, кто неприлично выглядит, отворот-поворот. Вот-вот. Только у детей луны все шиворот на выворот. Нет, чего-то не хватает». «Саранцев!» — крикнул ротмистр в сторону кухни, где сидели филеры. «Сколько у нас времени? Где объект? Донесения были?» Из коридора выглянул старший филерской группы Саранцев, самый опытный из сотрудников Козловского. «Только что Зайкин звонил, ваше благородие». «С Николаевской набережной, там близко 4-е почтовое телеграфное отделение». «Так он догадался с платного телефона позвонить. Говорит, девица сидит, на воду смотрит. 40 минут уже. Никто к ней не подходил? Пока нет». Романов с отвращением потрогал торчащие дыбом волосы. «Может, зря ты меня уродуешь? Скорее всего, у Шаховой встреча с резидентом там, на набережной, и назначена. Хорошо бы, конечно. Там его ребята и взяли бы. Только вряд ли». Козловский вздохнул. «Это у девчонки привычка такая. Вчера тоже, прежде чем в клуб прийти, битый час сидела, на реку смотрела. Да и не дураки немцы устраивать рандеву на открытом месте. Встреча будет в кабаре, это точно. Что бы на тебя еще такое нацепить?» Он прохромал к реквизиту, стал раскладывать одежду на полу. Больше было негде. Квартиру для проведения операции сняли сегодня и никак не оборудовали. Только телефон протянули. Ни мебели, ни черта, хоть в кегли на полу играй. Зато из окна видно клуб «Дети Луны». Унылое здание складского типа. На красном кирпиче фасада большими буквами по-русски и по-немецки начертано. «Товарищество Беккер. Санкт-Петербург, Берлин. Рояли, пианино, пианолы». Алеша уже знал, что раньше, до немецких погромов, там действительно находился склад музыкальных инструментов. В столице многие заведения, раньше принадлежавшие германским и австрийским фирмам, теперь сдаются за бесценок. «Арендный договор заключен полгода назад на имя владельца кабаре. Про него я тебе еще не рассказывал. Времени на подготовку к операции было мало, поэтому экипировку приходилось совмещать с инструктажем и введением в курс дела. Это субъект из породы людей, кому сейчас раздолье. Сам знаешь, сколько на Руси матушке развелось любителей половить стерлядку в мутной воде. Откуда их столько повылазило? Владелец этого вертепа в мирной жизни был антрепренером и импресарио всяких разных затей легкого жанра. Оперетки, буфонатки, антрепризки и прочее подобное. Подвязался все больше в глубинке, где публика попроще. Теперь же заделался иностранцем. Уругвайско подданный. Или парагвайско. Я читал сводку да запамятовал. В общем, что-то знойное, южноамериканское». «Правда?» — заинтересовался Романов, никогда не видавший живых уругвайцев и тем более парагвайцев. «У них там какой язык? Испанский?» «Наверное. Но этот господин вряд ли знает по-испански хоть слово. Он такой же парагвайц, как мы с тобой. За месяц, прошедший между выстрелом в Сараеве и объявлением всеобщей мобилизации, кое-кто из жителей Российской империи сообразил поменять подданство. Консулы некоторых нейтральных стран сделали на этом неплохую коммерцию. Этот тип стал южноамериканцем, чтобы не идти в армию? Разумеется. Одни в окопах гибнут, другие жиреют. Как солдаты говорят. Кому война, а кому мать родна. А как его зовут? Смотря где. Черт! Козловский решил украсить наряд эпатиста, стал пришивать к рукаву золотую бумажную звезду, но с иголкой управлялся неважно и уколол себе палец. В «Детях Луны» его зовут Каином. Там почти у всех какие-нибудь дурацкие прозвища. Одно инфернальнее другого. Одевается господин Каин соответственно. Черный фрак с красной подкладкой, черная полумаска. Но «Дети Луны» не единственное его предприятие. У него есть кабаре «Шесуа», совсем в другом роде. Безо всякой декаденщины. Развеселое для неизысканной, но денежной публики. Там он обычно носит розовый смокинг с искрой и зовется «Дон Хулио». А еще прохиндею принадлежит ресторан, то есть, пардон, трапезная «Русь Святая». Это заведение для патриотической публики близ Таврического дворца. Туда ходят депутаты из крайне правых, много офицеров, военных чиновников. В «Руси Святой» владельца называют Ульян Фомич. Между прочим, это его настоящее имя-отчество. И носит он френч военного покроя. Зачем ему все это? Ну как же? Декаденствующие детишки при деньгах, среди них много золотой молодежи, которая бесится со скуки. Кабаре «Шесуа» — предприятие тем более выгодное, а патриотическое трапезное обеспечивает нашему дону Хулио хорошую защиту. Полиция пыталась привлечь его к ответу за шалости по части сухого закона. Как бы не так, за парагвайского Ульяна Фомича заступились влиятельные покровители. Князь щелкнул пальцами. «Идея! Я знаю, чего тебе не хватает, чтобы стать настоящим эпатистом». Он проковылял к реквизиту, взял небольшой ящичек, в котором лежали тюбики и кисточки. «Ты что, Лавр, решил живописью заняться?» «Почему решил?» Ротмистр ловко давил на палитру краски. 3 года отзанимался. «Я, Лешенька, ходячее кладбище разнообразных художественных талантов. Матушка мечтала вырастить меня тонкой артистической натурой. Как я играю на рояле, ты слышал? Довольно паршиво. Это ты еще не видел меня танцующим? Учителя рыдали и отказывались от двойной оплаты. На полковых балах дамы бледнели, когда я их приглашал на вальс или мазурку. Но спасибо хромой ноге, с танцами покончено». Козловский рассматривал прапорщика с видом Микеланджело Буонаротти, готовящегося отсечь от глыбы мрамора все лишнее. «В живописи я преуспел больше, чем в музыкальных искусствах. Особенно мне удавались сеансы с натурщицами. Я тебе как-нибудь нарисую, ню, пальчики оближешь». В училище и в полку это умение снискало мне большую популярность среди товарищей. Влажная кисточка запорхала по Алешиному лбу. «Щекотно, не дергайся. Вот теперь то, что надо», — удовлетворенно объявил князь. «Хоть на салоне выставляй». «Эй, Саранцев!» — притопал старший филер. «Как тебе?» Саранцев почмокал губами. «Подходящий. Талант у вас, ваше благородие». «Где тут зеркало?» — нервно спросил Романов, поднимаясь. Но зеркала в пустой квартире не было. А тут и телефон зазвонил. «Ваше благородие, снова Зайкин. Девица идет по 19-й линии в сторону Большого проспекта. Наши ее ведут. Спускаемся в подъезд». Последние инструкции ротмистр давал уже на лестнице. «Ну а если что, просто пали в потолок. Услышим выстрел, через минуту будем. И помни, главное для тебя не Шахова, а Ридикюль. Глаз с него не спускай». Подъезд небогатого дома, где квартируют мелкие чиновники, приказчики, портовые служащие. Чисто, но обшарпано. И ничего лишнего. Ни лепнины, ни медных блях на перилах. На потолке не люстра, а обычная лампочка. Да и ту филеры вывернули, чтобы нельзя было заглянуть с улицы. В подъезде сумрак, торопливый разговор в полголоса. Врач из больницы Штейна, где лечат нервно больных алкоголиков и наркоманов, про Алину Шахову рассказал следующее. «Сейчас. Я в книжке записывал. Не видно ни черта. Подвинься, Леша, свет загораживаешь». Извращенно акцентуированная личность. Типичный продукт нынешней моды на имморализм. Неизлечимый и не желает излечиваться. В общем, девица не подарок. Психиатр сказал, что рано или поздно она себя обязательно угробит. Снова вскроет вены или снотворного наглотается, если до того не окочурится от слишком большой дозы морфия. Козловский говорил и посматривал в стекло. Шахова должна была появиться слева и пройти аккурат мимо подъезда. Чтобы не вызывать лишнего любопытства соседей, князь оделся бледненько, скромненько, в паршивую тройку с бумажной манишкой, засаленный котелок, стоптанные штиблеты. «Идет!» Он отпрянул в тень. «Мимо!» Алеша едва успел рассмотреть, процокала каблучками барышня, похожая на экзотическую птицу. Что-то очень тонкое и ломкое в черных перьях и крылообразной пелерине. Глаза резануло нечто ярко-оранжевое, кажется, боа. «Видал? Редикюль она держит под мышкой», — прошипел ротмистр. Фотопластина спрятана за подкладкой. Горничная обнаружила. Ты понял, что редикюль главное. Das Fisch клюнет на него. Понял, понял. Но я пошел. Выскользнув из двери, Алексей декадентской, то есть вялой и разболтанной походкой, двинулся по направлению к бывшему складу роялей. Прохожие от него шарахались. «Мама, гляди, клоун!» — радостно пропищал мальчуган. Мамаша дернула его за руку. Бабка в платке перекрестилась. «Господи, страсть какая!» Романов оглянулся на подъезд, где в окошке торчала усатая физиономия князя. Тот показал большой палец. «Не робей! Все отлично!» «Ну, поглядим!» Под скорбными готическими буквами покойной фирмы «Беккер» висела другая вывеска, украшенная разноцветными лампочками. «Дети Луны! Клуб Кабаре!» Под названием изображение воющих на Луну волков, каких-то могилок с крестами. Ниже, в кривь и в кось, выведено «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» И будто этого мало для отпугивания посетителей. Перед входом еще торчал огромный рогатый хвостатый черт в черном трико со страшными налитыми кровью глазами. Он, видимо, и решал, кого пускать в клуб, а кого нет. Девица Шахова не устрашилась адского создания, прошелестела мимо него своими размашистыми юбками, не задержавшись, а черт приветственно помахал ей ручищей. Следом к дверям приблизились еще двое. Молодой человек в сутане до пятой остроконечной шляпе, над которой реял воздушный шарик, вел за руку девицу в платье из рыболовной сети, увешанной не то настоящими, не то марлевыми водорослями. На распущенных волосах русалки белел венок из кувшинок. Ни в одно маломальски приличное заведение такую парочку не впустили бы, а черт сказал им, Романов был уже недалеко и услышал, «Здравствуй, брат! Здравствуй, сестра! Заходите!» Но когда двое совершенно презентабельных господ в хороших визитках и котелках, заинтригованные вывеской, попробовали войти, поперек дверного проема косо лег трезубец. «Шли бы вы отсюда», — мрачно сказал черт. «Нечего вам тут делать». «Это почему?» — захорохорился один из мужчин, но посмотрел снизу вверх на нехорошие глаза привратника и попятился. «Плюнь, Мишель», — тянул его второй. «Это какой-то шалман. Охота тебе сидеть с хамьем. Тут за углом есть кафешка. Прелесть. Ушли». Алексей приблизился к суровому стражу не без трепета. Вдруг не пропустит. Что же тогда, вся операция к черту? Но двухметровый громила, окинув Романова взглядом, дружелюбно прогудел. «Добро пожаловать, брат!» В зеркальном стекле двери прапорщик наконец увидел свое отражение и вздрогнул. Под мушкетерской шляпой прямо посредине лба очень натурально был нарисован широко раскрытый глаз.